Мы посмотрели на то, что Божье Слово обладает огромной-огромной силой, огромным-огромным авторитетом. И мы посмотрели на то, почему так происходит, что служители, все христиане, обладающие такой огромной силой Божьего Слова, неэффективны и неплодотворны в своем служении. Это потому, что они блокируют авторитетное Слово Божье самими собой, своей неубежденностью или неуверенностью в авторитете этого Слова и тем, что они не работают с Писанием и не наполняются силой Слова и посланием Слова. И поэтому у них нет силы передавать это Слово и нечего передавать. Пусть бы Господь благословил нас расти в этом. Школа именно для этого, чтобы мы росли в этом и были в этом, ну скажем, ярко плодотворными. Пятый раздел авторитетности – это еще с одной стороны такое утверждение авторитетности Божьего Слова. Утверждение Иисуса Христа и апостолов об авторитетной роли Священного Писания. То есть как само Слово Божье устами Христа и апостолов о самом себе учит. Первое. Иисус Христос подтверждал авторитетность Библии. На протяжении своего служения Иисус Христос постоянно подчеркивал чрезвычайно важную роль Священного Писания как единственного основания для жизни людей. Например, первое. Христос пользовался Писанием как наивысшим авторитетом в противостоянии с дьяволом. Матфея 4 глава 4 по 10 стих. Очень знаменитый отрывок, все помнят, когда дьявол атакует Христа извращенным представлением о слове. И Иисус не начинает обращаться к... В то время была традиция иудейская, понимание Писания. Это, кстати, тоже хорошее наблюдение. Православная церковь говорит о том, что Писание, но его можно понять только если ты в традиционном, ну, в традиции его воспринимаешь. В учении святых отцов, например, в каких-то там догматах. Но Иисус в то время, имея иудейские догматы, имея иудейские традиции, не начал с сатаной спорить и говорить ему, ну ты понимаешь, вот это слово ты неправильно понял, потому что в иудейском догмате это слово должно пониматься Писание таким-то образом. То есть он не опирался на традицию иудейства, которая была в то время и была преизобиловала. Там очень много было трудов, как и сегодня очень много они имеют. А он не опирался на это, он опирался на Божье Слово, что его достаточно для того, чтобы ясно противостать этой лжи. И поэтому сатана говорит ему, извращая слово какое-то, а он ему атакует его ясным, правильным пониманием Слова Божьего. Он опирался на Божье Слово, а не на традиции, не на истолкование синагоги или на какого-то святого там, начальника синагоги там, 2 века до Рождества Христова. Он опирался на Божье Слово. Это первое. Второе. Христос утверждал, что Писание обладает абсолютной точностью до самых мелких деталей. Давайте мы на это посмотрим. Матфея 5:18. То есть он не воспринимал Писание как что-то абстрактное, как какую-то абстрактную систему, в которой там есть где-то Божье Слово, где-то оно там находится, его нужно выудить оттуда. Нет, он Писание, на Писание смотрел по-другому, он приписывал другую характеристику Писанию. 5 глава, 18 стих. Или давайте 17 прочитаем. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Иисус говорит, я подчинен авторитету Писания. «Ибо истинно говорю вам, почему я подчинен этому авторитету, почему я не пришел его нарушать, почему я не пришел его выкидывать и говорить, да подумаешь, это не считается, вот так будем делать». Он как Бог вроде бы даже мог такое сделать, хотя он не мог, потому что это противоречит Богу. Он говорит, вот почему я так не буду делать, ибо истинно говорю вам. Помните, когда Христос говорит истина, истина, или употребляет слово истина? Он всегда истинно говорит. Но он делает особенный акцент, это важный принцип. Доколе не придет небо и земля, доколе это все не изменится, не сгорит огнем Божьим. Ни одна иота, ни одна черта, это две такие черты, точечка и черта, которые иота, это точка, черта такая была, это в древнееврейском языке, которые были очень маленькие и там подписывались под некоторыми буквами. Ни одна иота или ни одна черта не придет, не изменится, не исчезнет, не сломается, не разрушится, пока не исполнится все. Он говорит, каждая отдельная точка, записанная в оригинале, обладает сохранностью Божьей, потому что это Божье Слово. Видите, как Иисус, ну, очень четко определяет Слово Божье. Каждый элемент абсолютно авторитетен. Христос утверждал, что Писание обладает абсолютной точностью. Третье. Христос говорил, что Слово необходимо и достаточно, чтобы человек мог спастись. Христос говорил, что Слово Божьего необходимо и его достаточно, чтобы человек мог спастись. Евангелие от Иоанна, 5 глава, 24 стих. Иисус говорит, истина, истина, опять особенное внимание, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. То есть он здесь говорит, что Слово необходимо для того, чтобы иметь спасение. Нужно принимать учение о Боге, преклоняться перед Богом и слушать слова Христа, принимать их как авторитетные слова. То есть и это дает, Слово обладает такой силой, это дает человеку спасение. Но мы здесь еще посмотрели, что его достаточно. Смотрите, здесь Иисус не говорит, что Слово Мое и понятие о Боге в контексте там иудейской традиции, в контексте всех там иудейских священников и левитов, начиная с 5 века от моего рождения. Он говорит, вот мое слово, его достаточно. Вы получаете его, вы его понимаете, его достаточно, и оно ведет вас к спасению. Громадная перемена от Слова Божьего. 20 глава, 31 стих еще есть. Тоже очень радикальный отрывок. Самая предпоследняя глава. С 30-го. «Много сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей». Были еще другие чудеса, которые можно было бы написать, и это было бы истиной. Но не написано. Написано меньше, намного меньше. Сие же написано. Вот все это Евангелие от Иоанна написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Вот это слово «дабы вы» это такая фраза в греческом языке, которая говорит о том, что это приведет вас к, то есть это целью имеет. То есть это приведет. Это написано с целью, это обладает таким могуществом, что приведет вас к цели. Это даст вам возможность уверовать во Христа, конкретно, что Он Христос, Сын Божий, и через эту веру иметь жизнь во имя. То есть даже одного Евангелия от Иоанна нам было бы достаточно для того, чтобы человек родился свыше, для того, чтобы человек принял Евангелие. И здесь очень четко Писание само себя характеризует, что то, что здесь написано в Евангелии от Иоанна, обладает такой силой открыть мертвому сердцу, слепому сердцу истину и привести к возрождению. Очень ясно, очень точно не говорится, что еще что-то нужно. Достаточно этого. Четвертое. Отношение к Слову является важным тестом истинности спасения. Иоанна 8 глава с 31 по 48 стих. Это я уже цитировал сегодня, где Иисус обратился к уверовавшим или к якобы уверовавшим в Него ученикам и говорит, что «Прибудьте в Слове Моем». Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. То есть он говорит здесь о том, что Слово – это важный тест истинности спасения. Если человек подчиняется Слову, дорожит Словом, пребывает в Нем, то он практикует эту свободу во Христе. И потом там люди с ним начали в этом контексте там сопротивляться. «Мы никогда рабами не были». Мы истинно свободны. И это показывает о том, что, может быть, это не были рожденные свыше. Некоторые теологи толкуют, что, может быть, они только по внешне были вроде бы верующими, но такими не являлись. Поэтому они начали сопротивляться тому, что Христос начал говорить об освобождении. Пятое. Христос представлял Слово как инструмент Божьего суда. Именно Слово Божье есть инструмент Божьего суда. Иоанна 12, 48. «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день». Иисус очень ясно говорит о том, насколько высоко это слово, насколько авторитетно и насколько оно достаточно. Что если человек его принимает, он обретает спасение и жизнь его меняется. Если он отвергает, то само это слово будет судить его. То есть понимаете, то, что здесь записано, оно и в вечности будет править, и будет определять судьбу будущего человека. Или 10:27. Иисус говорит: «Овцы мои слушают голоса моего. Я знаю их, и они идут за мной». Здесь подчеркивается, что «я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей». То есть здесь стоит акцент на том, что... Тут лучше выше, конечно, прочитать. Ну, с 24 стиха давайте. «Тут иудеи обступили его и говорили ему: „Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо“». А Иисус прямо не говорил, но те, которые принимали Его Слово, понимали эту истину. А те, которые не хотели принимать Его, даже услышав бы, что Христос такой, они просто бы возжаждали убить Его. Иисус отвечал им: «Я сказал вам, и вы не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Отца, и не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушают голоса Моего». Вот их характеристика. Это, наверное, не совсем... Здесь можно сказать, что это инструмент Божьего суда или Божьей оценки, еще так можно сказать. Отношение к Слову есть инструмент, с помощью которого Бог оценивает состояние человека. Это, кстати говоря, я утверждал сегодня, когда Тимофея читал вначале, что отношение человека к Слову показывает, зрелый он или нет. Если он плохо относится к Слову, это показывает его незрелость. Христос видел Слово инструментом, через который уверовали апостолы. Иоанна 6:67. «Тогда Иисус сказал 12: „Не хотите ли и вы отойти?“ Симон Петр отвечал ему: „Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни“». Петр понимал, да, что слова Христа, они имеют силу. «И мы уверовали, услышав эти глаголы, и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Какие это глаголы? Это те глаголы, которые записаны нам здесь. Как в конце Иоанна написано, что сие написано, дабы вы уверовали. Все необходимое для уверования, то, что нужно было апостолам, и нам содержится в Евангелии от Иоанна. Нам не нужна дополнительная традиция. Нам не нужно дополнительный опыт пережить или ощущение. Слова Божьего достаточно. Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас дьявол». Это говорил он об Иуде Симоне Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Иоанна 17:8. То есть Петр оценивает, что они спасены через глаголы. И Иисус в 17 главе молится: «Ныне уразумели они, что все, что ты дал мне, от тебя есть. Ибо слова, которые ты дал мне, я передал им». Видите, то есть они получили сверхъестественное восприятие Слова Божьего. То есть они приняли откровение в свое сердце, потому что Христос передал им Слово. И они приняли, и в результате уразумели истина. Тоже важный момент слова «уразуметь истина». Что я и шел, точнее, уразумели истина, что я и шел от тебя, и уверовали, что ты послал меня. Христос видел седьмое слово как единственный инструмент освящения. Иоанна 17:17. Может быть, кто-то помнит, о чем там написано? «Слово твое есть истина. Вы уже освящены истиной. Слово твое есть истина». То есть очень четко, чем мы освящаемся? Словом Божьим. Вот что меняет нас. Вот что дает нам силы жить более праведной жизнью. Вот что дает нам огонь и желание жить более праведной жизнью. Вот что дает нам силы отрекаться от себя и выбирать праведные пути. Божье Слово. Таким образом, Христос много говорил о Своем Слове, о Слове Божьем. И Он этим утверждал или подтверждал авторитет Божий, авторитет Божьего Слова. Второе. Апостолы подтверждали авторитетность Библии. Павел пишет о важнейшей роли Писания в жизни христианина. 2 Тимофею, 3 глава, с 15 по 17 стих. Много раз мы его исследовали. Он говорит, что Тимофей спасен через слово Ветхого Завета. «При том же ты с детства знаешь священные писания, это Ветхий Завет, которые могут умудрить тебя во спасение». Эти писания способны умудрить. Не писания и еще что-то, но их достаточно, они могут привести тебя к спасению, к вере во Христа Иисуса. Все же Писание, которое ты имеешь, Ветхий Завет, богодухновенно, ну и мы знаем, что это относится к Новому Завету, и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. И вот к чему это приводит. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Вот исповедание апостола Павла по отношению к Слову. Второй момент. Петр представляет послание Павла как часть священного Писания. Очень важный момент. Петр представляет послание Павла как часть священного Писания. Такие же богодухновенные, то есть канонические. 2 Петра 3:15-16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, то есть извращают, как и прочие писания. Он ставит в общий ряд послания Павла с прочими писаниями, то есть Ветхого Завета и другими писаниями Нового Завета. Павел относит к Священному Писанию, относит к Священному Писанию одинаково как слова Ветхого Завета, так и Нового Завета. Одинаково как слова Ветхого Завета, так и Нового Завета. 1 Тимофею 5, 17, 18. «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении, ибо Писание говорит, не заграждая рта у вала молотящего». Второзаконие 25, 4. «И трудящийся достоин награды своей» Луки 10, 7. Свое, две ссылки в один ряд ставят. И говорит о том, что Писание нам говорит. Ибо Писание нам говорит, не заграждая рта вала, и трудящийся достоин пропитания, награды своей. И последнее. Павел конкретно характеризует свои послания как заповеди Господни. 1 Коринфянам 14, 37, 38. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». Я не пишу вам просто свои россказни или свои размышления, это заповеди Господни. На основании объективности авторитета Писания Ричард Мэхью выводит 7 практических заключений о характере такого авторитета. Первое заключение о характере. То есть какой это авторитет? Как бы мы его характеризовали? Первое. Это неприобретенный авторитет, который Библия получила от людей. Очень важный момент. Но это авторитет, исходящий непосредственно от Бога. Да не просто люди сказали, о, давайте пусть вот Библия будет авторитетной для нас книгой. Нет, Бог сам создал эту книгу, сам ее вдохновил и сам через нее засвидетельствовал, и не только через нее, но через нее в первую очередь, засвидетельствовал о том, что эта книга его. Это исходящий непосредственно от Бога авторитет. Второе. Про авторитет. Он не изменяется со временем, в зависимости от культуры, национального или этнического происхождения. Но это неизменный авторитет Бога. То есть Божье Слово одинаково авторитетно во все времена, в любой культуре, при любом там социальном или политическом или экономическом складе государства. Третье. Это не один из многих возможных духовных авторитетов, но это исключительный, единственный духовный авторитет Бога. Это не один из многих духовных авторитетов, но это исключительный, единственный авторитет Бога. Это очень важный момент. Вот как характеризуется авторитетное Божье Слово. Четвертое. Это не тот авторитет, который может быть с легкостью оспорен или законно свергнут, но это постоянный, утвержденный авторитет Бога. Божий авторитет здесь заложен. Он постоянный, он не может быть оспорен, он не может быть свергнут. Пятое. Это не относительный или подчиненный авторитет. Например, ну, в этой ситуации это авторитет, в этой не авторитет. Или подчиненный. Если тот, чему он подчинен, там традиция говорит, что это вот авторитетно, то авторитетно. Если здесь говорит, что не очень авторитетно, или сегодня уже действует еще какой-то другой авторитет от традиции, то тогда это место не очень авторитет. Нет, но это наивысший авторитет Божий. Он наивысший, он превыше всего, он никому не подчинен, он не относителен, он не становится авторитетным относительно там, я не знаю, нашего к нему отношения или наших переживаний или чего угодно. То есть он сам по себе объективен. Шестое. Это не просто предполагаемый авторитет, но это реальный авторитет Бога. Это не просто мы сильно внушили себе, и тогда у нас христианство сложится. Это не от нашего внушения или от нашего предположения. Это так есть. Как бы мы к нему ни относились, это уже наши проблемы. И седьмое. Реальный авторитет Бога. Там, в шестом. Наивысший авторитет Бога. Седьмое. Это не абстрактный авторитет в своем проявлении. Где-то он там авторитет на абстракт. Но это действенный, конкретный Божий авторитет. Действенный, конкретный Божий авторитет. Вот такие характеристики. Значит, дальше есть описанные опасности внедрения человеческого авторитета в богословие. Я не буду вам это читать. Хотя у вас там есть пробелы. Вывод мы прочитаем. Прочитайте эту часть сами. Но мы прочитаем с вами, а я вам могу сказать, что там нужно вставить. Библия является объективным и авторитетным Божьим откровением, сверхъестественным образом, выраженным человеческим языком, на уровне, который доступен человеческому разуму. Вы можете сами заполнять. Вы же основной принцип поняли, и заполнять. Благодаря действию Святого Духа свидетельство Библии становится практически применимым в жизни каждого верующего, который приступает к ней с... Напишите что-нибудь в этом роде. Я постараюсь, я себе подмечу, что я это потерял. Значит, с этими пробелами, друзья, мы разберемся как-то в следующий раз, чтобы вы могли заполнить себе. Как там начинает? Тоже в рамочке или нет? У меня нет почему-то, я не знаю почему. Давайте мы прочитаем вот с какого места. 6 раздел. На следующую страницу переверните, и мы прочитаем со слова «Бог не может терпеть никакую конкуренцию». Значит, там вверху описывается вот этот отрывок, Римлянам 1 глава, как люди, познав истину, отвергли ее, не подчинились Богу, но выдумали свою систему авторитетов и оценок. И мы, давайте слова заполним, да, давайте, ух, мы так долго. Значит, первое слово «Богу», я очень устал, друзья, извините, 6 раздел, с самого начала. Первый пробел «Богу», вот сразу после этого злосчастного вывода, помните? Опасности внедрения человеческого авторитета в богословие принадлежит Богу. Это первый пробел. Второй пробел. Пытается возвысить. Пытается там есть? Я буду два слова, чтобы вы привязку видели. Пытается возвысить себя вместо того, чтобы подчиниться Богу. Так я могу и читать, пока вы пишете. Это явление становится особенно проблематичным в сфере богословия. Здесь гуманистический авторитет зачастую является... в замаскированном виде, не выражая прямой протест против Бога. Гуманистический авторитет в замаскированном виде, не выражая прямой протест против Бога, а скорее смешиваясь с его авторитетом. Корень этой проблемы кроется в человеческой гордости и в желании возвысить личное мнение до уровня Божьего авторитета. Несмотря на непрестанное стремление человека к самовозвышению, до положения равенства с Богом, на самом деле человек не становится более авторитетным. Вместо этого, возвышая себя, человек становится более ослеплен, более обольщен и в еще большей степени воспламеняет гнев святого Бога. Чем более различные религии, деноминации и церкви позволяют человеческому авторитету проникнуть в свое богословие, тем более они становятся уязвимыми перед опасностью впасть в идолопоклонство. Вот это такое человекоцентричное богословие. Когда авторитет человека возвышается, это приводит к опасности идолопоклонства. В своем послании к римлянам апостол Павел предупреждал об опасности, которая приносит непреклоненный перед Богом человеческий авторитет. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. Начали заниматься идолопоклонством. В результате своего нежелания подчиниться Богу человек становится безумным, хотя он сам считает себя мудрым. Из-за нежелания подчиниться Богу человек становится безумным. Далее в этом же послании Павел говорит еще о других последствиях духовной гордости. И там, конечно, много последствий. Бог не может терпеть никакую конкуренцию, посягающую на его абсолютный статус и положение во Вселенной. Бог, являющийся Творцом и суверенным Владыкой, абсолютно несравним с сотворенным и зависимым человеком. Бог абсолютно несравним с сотворенным и зависимым человеком. Бог абсолютно превосходит его. В связи с этим абсурдно говорить даже о попытках смешения авторитета Божьего с мнимым авторитетом человека, несравним с сотворенным и зависимым человеком. Поэтому это абсурдно и смешно говорить о смешении авторитета Божьего с мнимым авторитетом человека, с этими великими достижениями человечества. Поставив человеческое мнение на уровень божественной истины, люди лишают Слова Божьего авторитетности вообще. Фрейм так представляет эту истину в своей критике бартовских попыток смешать Божий авторитет с человеческим. Для Барта величие Бога подразумевает, что слова, исходящие просто от человеческого авторитета, слова, содержащие в себе ошибки, могут время от времени становиться Словом Божьим. Таким образом, единственный авторитет, который мы имеем в конечном итоге, склонен к ошибкам. Авторитет Божьего Слова. Единственное Божье Слово, которое у нас есть, это ошибочное человеческое слово, как учит Барт. Он приписывает Божьему Слову Писанию такие характеристики. Бог не предъявляет авторитетных требований, которым необходимо беспрекословно подчиняться. Вроде в результате получается. Он не обращает внимания на настрой нашего мышления. Он не возражает против фальсификаций. Скорее, он подписывается под ложью и освящает ее. Люди что-то написали, и Бог подписался и осветил ее. В людях нет этого. В людях нет этого авторитета. В людях нет этой способности оценивать истину. В людях нет в их способности размышлять, нет способности выработать авторитетное Божье Слово. Они только должны принимать Божье Слово, исследовать его, то, что открыто нам в Писании. Когда же мы вырабатываем систему, что наш собор, священный синод плюс Писание, так мы узнаем истину, то собор становится на уровне Писания. Мы возносим некоторых людей до уровня, способного воспроизводить авторитетное Слово Божье. Это возвышение, это человекоцентризм. В результате этого церковь возведена до положения основного авторитета. А Библия сведена до уровня лишения ее всяческого авторитета. Потому что то, что Библия говорит, нам скажет церковь. А сама за себя Библия не может постоять, и она не может, Дух Святой не может через нее авторитетно говорить с человеком. Булгаков в своей книге о православии представляет Библию как продукт церкви, который якобы все еще продолжает развиваться посредством церковного предания. Вот что он сказал. У Библии нет ни внешней системы, ни внешней завершенности, четкости, ясности, конкретности, системности. Хотя канон священных книг был закрыт решением церкви, эта завершенность для человеческого глаза всего лишь внешняя, формально, другими словами, которая обладает силой факта, а не внутренних свидетельств. Полнота Слова Божьего не заключается во внешней закрытости его очертаний, то есть во внешний канон, не в каноне Писания, которых не существует. Их не существует завершенности. Полнота Божьего откровения в его внутренней полноте, которую оно являет в неразрывной связи с церковным преданием. Как только Библия лишается своего статуса абсолютного и исключительного авторитета, то дверь для всех видов доктринальных заблуждений становится широко распахнутой, то есть синод может подумать и придумать что-нибудь еще. И мы должны осветить этот синод, как способный производить богодухновенное откровение для нас. И это невозможно, и это неприемлемо для нас. В другой главе работы Булгакова проясняется его позиция по поводу наличия догматических правил внутри церкви. Он спрашивает, возможно ли иметь в церкви догматические правила, если церковь сама как столб и утверждение истины является основанием для всех догматических правил. А церковь это кто? Это мы, это люди. Именно они способны это утверждать. Надо ли там какие-то правила, если сама церковь это столб утверждения истины, это производящая истину общество. Попытки смешения Божьего Слова со словом человеческим делают невозможным провести различие между авторитетной и неавторитетной частями этой смеси. Это понятно, да? Библию с человеческими идеями смешали, и уже невозможно провести грань. Потеря ясно определенной и прямой связи между Божьим авторитетом и библейским текстом, очень конкретным библейским текстом, делает все нравственные требования Библии относительными и неабсолютными. Давайте теперь посмотрим, пропустим один абзац и посмотрим сразу на кризис. Это, кстати говоря, очень важный момент, как богословие, теология, открыв для себя такой подход, уйдя от конкретного, авторитетного, завершенного Божьего Слова к тому, что Слово плюс традиция, которая еще и продолжает писаться, это открывает двери для любого заявления вот этой соборности, вот этих святейших служителей. Они могут что угодно добавить, и ты не можешь провести грань, потому что внутри церкви живет истина. Вот и все. А это очень неконкретно и очень непонятно. Кризис, переживаемый в настоящем современном русским евангельским движением или украинским, том числе и белорусским, постсоветским, укоренен в этой несомненной проблеме. Какая-то проблема. Недостаток ясного понимания основания для своих богословских позиций. Вот в этом кризис, от этого кризис и появляется, и растет. Широко распространенное среди русских евангельских церквей армянское богословие, такое человекоцентричное богословие, предполагает большую роль человеческой авторитетности в духовном процессе. Это положение в большой степени формирует их представление об авторитетности слова, делая его неясным и слабым. В своей истории русские евангельские церкви испытали на себе сильное гуманистическое влияние со стороны православия, а позднее со стороны советской гуманистической идеологии. Эти факторы, несомненно, внесли свой вклад в формирование гуманистически ориентированного богословия русской, украинской, белорусской, молдавской и других евангельских церквей. Например, ссылочка. Президент миссии «Надежда Люди», одной из первых миссионерских организаций в постсоветской Украине, Тарас Приступа, будет, кстати, на конференции он в Харькове, в своем неопубликованном докладе на конференции «Россия. Миссия 21 века» описывает внешнее влияние на евангельскую церковь России. И вот что он пишет. «Ни одному человеку, ни одной группе людей никогда не удалось избежать влияния общества в своей жизни. Церковь не является исключением. Евангельское движение в наших странах находилось под очень сильным влиянием со стороны двух доминирующих идеологий – коммунистической партии и православия, которые обе гуманистические, то есть человекоцентричные. Имея тенденцию в сторону православного богословия, синергизма, то есть смешения писания, традиций и так далее, русское евангельское движение пало жертвой его неминуемых последствий. Бог-творец смещен со своего места абсолютного авторитета. Бог-творец смещен, а сотворенный человек возвышен до авторитетного положения. Так как гуманистическое мышление, где человек в центре всего, где от него все отталкивается, то Бог-творец смещен, а сотворенный человек возвышен до авторитетного положения. Вместе с православным менталитетом русские евангельские верующие также унаследовали и православное представление о Боге. Бог, проповедуемый в православии, сильно отличается от суверенного, абсолютно авторитетного и всеопределяющего Бога реформаторов. Авторитетного и всеопределяющего, то есть определяющего все, всеопределяющего Бога реформаторов. Бог православия, так же как и Бог русского евангельского движения, представляется более доброжелательным, чем святым, более ориентированным на центральную роль человека и его ценностей, чем на свою славу и свой абсолютный статус. Понимаете, да? Богословие представляет человека больше в центре, а Бог как бы отвечает на это. Поэтому о Христе или о Боге все время будет проповедоваться, как если будет проповедоваться притча о блудном сыне, то сын в центре, и Бог просто как принимает его. Нежели Бог в центре, Бог над всем авторитетно, и Он являет свою любовь к заблудшему сыну. Такой Бог уступает авторитетности и власти людей. Он только пытается спасти столько людей, сколько удастся, в зависимости от авторитетного мнения и воли людей. По этому сценарию человек становится авторитетом, решающим свою собственную судьбу и в каком-то смысле судьбу всего мира. Человек становится авторитетом. От него зависит его судьба и судьба всего мира в каком-то смысле. Принятие принципа синергизма в качестве богословской позиции в сотериологии, то есть это учение о спасении, поставило русских евангельских верующих на основании человекоцентризма во всех остальных сферах богословия и практической жизни. То есть все зависит от человека, и вот этот текст, что Царство Божие усилием берется, неправильно истолкованный, иногда неправильно, не совсем точно переведенный, что человек своим усилием, своей праведностью, своим подвижничеством достигает. А синергизм в сотериологии вскоре выливается в синергический взгляд на авторитет Писания. То есть это в результате влияет на то, как мы смотрим на Писание. Завышенная роль традиции, иерархии, мистицизма, эмоциональности и прагматизма в русском евангельском движении являются прямым результатом присутствия синергизма в богословии. Когда богословие человекоцентрично, то акцент будет всегда на традицию, на иерархию в церкви. Как пастор сказал, так и будет. Или вот Библия так учит, ну а братья ж так сказали, я их уважаю. Мистицизм, то есть личное переживание, эмоционализм и так далее. Это результат такого богословия. Человек начинает играть особую роль. Он эксперт, он специалист, он иерарх, он святой, он церковный деятель, руководствующийся своей мудростью или мистическим опытом. Бог мне сказал, и вот я ехал на свадьбу, и Он мне сказал, и я это вам передам. Нежели Божье Слово заявляет, Бог через Писание утверждает, и вот я вам разъясню это Слово. Человек подчеркивает, Бог мне сказал, Бог мне открыл, мне пришло откровение, я с вами поделюсь. В человеке появляется этот авторитет. Мистическим руководствующийся деятель, руководствующийся своей мудростью или мистическим опытом, а не Писанием. Именно он определяет, что хорошо и что плохо в практических вопросах жизни. Это порождает опасную тенденцию. Библия становится относительной в практических вопросах. Православные богословы открыто исповедуют такую относительность Библии. По их мнению, в том, что церковь не полностью подчиняется Писанию, а иногда и вовсе не подчиняется, нет никаких проблем. Русские евангельские верующие на словах, хранящие верность Писанию, в действительности зачастую руководствуются теми же самыми философскими предубеждениями, что и православная церковь. Заключение. Основная проблема, часто упускаемая из виду большинством русских евангельских верующих, состоит в утрате источника абсолютного авторитета, которому следует безусловно подчиняться. Если Писание не занимает места абсолютного авторитета, тогда люди не видят абсолютной необходимости повиноваться ему. Абсолютно четкая логическая взаимосвязь. Различные альтернативные авторитеты, конкурирующие со Словом Божьим, такие как предания, традиции, иерархия, психология, наука и другие, не должны занимать его место. В глубине своей души люди знают, что они не настоящие, а просто установленные людьми авторитеты. Поэтому и повиновение им будет присутствовать настолько, насколько сильны эти человеческие авторитеты, насколько они способны надавить и впечатлить. Вопрос важности авторитета в богословии, мы сейчас говорим о богословии, о том, как авторитет Писания влияет на богословие, является одним из наименее понятных богословских вопросов для большинства русских евангельских верующих. Немножко объясню, в чем суть дела. Может быть, много сложных фраз, и это нужно перечитать. Это такой сложный отрывочек здесь. Смотрите, в чем суть. Если Писание не точное, не законченное, не конкретное, не единственное авторитетное, ясное, объективное и достаточное, оно не авторитетное по сути, и тогда мы открываемся для каких-то дополнительных влияний на наше богословие. Богословие – это наше вероучение, то, как мы понимаем истину. Когда двери широко открыты, если не только Писание, для чего угодно. Поэтому, когда мы начинаем в нашей школе строить богословие, то есть, собственно говоря, чему Бог нас учит, мы первое, что выстраиваем, это правильное отношение к Писанию. Оно очень четко определяет, откуда мы будем черпать свое богословие. Оно очень четко определяет, как мы должны искать и строить это богословие. Что мы должны принимать, что мы не должны принимать, а просто как человеческую идею воспринимать. Или какой-то любой церкви, или любой традиции, или своего опыта. Это тот фундамент, с которого мы стартуем в формировании своего богословия, то есть своего мировоззрения, своего библейского понимания. Когда мы дойдем, в следующий курс я говорил, как работать с Писанием, когда мы начнем исследовать теологию, собственно, формировать это богословие, мы будем его формировать на Писании. Очень четкий принцип. Простой, кажется, все так делают, но мы уже с вами увидели, не все так делают. Ревнуя о спасении погибающих и о создании церквей, и о распространении Евангелия, и так далее, они зачастую, не зная важности этого вопроса, богословского вопроса авторитетности Писания, строят свою жизнь и служение на внебиблейских авторитетах. Из хорошей ревности. Они ревнуют, они, может быть, ну, они активны в служении, жертвенны для Господа, но они строят на внебиблейских авторитетах, которые являются популярными в тот или иной момент. Большинство из них даже не подозревают, что строение, поставленное на основании человеческих авторитетов, обязательно, рано или поздно разрушится. Ведь всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. 1 Петра 1:24. Поэтому мы делаем вывод. Библия является объективным, это вот тот вывод, который у вас там, да? Библия является объективным и авторитетным Божьим откровением, сверхъестественным образом, выраженным человеческим языком на уровне, который доступен человеческому пониманию, я сказал разуму. Благодаря действию Святого Духа свидетельство Библии становится практически применимым в жизни каждого верующего, который приступает к ней с покорностью и послушанием. Авторитетность Божьего Слова – великое дело.